Глава 4. На лекцию я прибыл калекой, с рукой на перевязи, затянутой в липучки и ремешки, висящей в брезентовых синих лубках.
«В жизни не видел ничего подобного», — признался врач. «Но я слышал, что такое возможно. У вас полностью прекратилось кровообращение в конечности. Как вы могли не почувствовать, что лежите на руке и что-то не так? Пьяны были или что?»
«Вы спрашиваете, как я мог не почувствовать, что утратил чувствительность?» — возразил я. «Сами подумайте, доктор».
«Попытаемся возбудить нервы электрофорезом. Вам придется купить эспандер для упражнения кисти, возможно, пойти на физиотерапию. И молитесь, чтобы у вас не началась гангрена, ибо тогда вы потеряете руку. Чтобы такое, и от обычного сдавливания, я думал, это инсульт».
Честно говоря, утром я тоже так думал. Чувствительность, однако, отчасти вернулась. Кровообращение возвращалось с адским ощущением огненных мурашек, будто в моих жилах тек электрический ток, и чудовищно болела голова. Но я был жив и более-менее невредим. К тому же в регистратуре клиники мне сообщили, что я ничем не заражен. Они назвали это отрицательным результатом, будто крайне разочарованы. У меня была мысль отменить лекцию, но я махнул на нее рукой. Я работаю на полставки, много времени это не занимает, зато упорядочивает жизнь. Я мог бы позволить себе ничего не делать, но тогда сошел бы с ума. Мне действительно нравятся старые обычаи, обряды и мифология далеких культур. Я люблю свою работу. Печально то, что если бы не вторая моя профессия, мне просто не хватило бы средств, чтобы этим заниматься. Почти все свои экспедиции я оплачивал из собственного кармана. Лекция была о кельтах. Ирландские, шотландские, бретонские легенды, ритуалы и сказания, а также народная демонология. На нее ходило немало людей, не только с моей специализацией, поскольку по каким-то причинам кельты считались модными. Мне не раз приходилось спорить с одержимыми умниками, которые начитались идеализированных бредней о друидах и не желали верить, что это чистые фантазии. В тот день речь шла о явлениях, доживших до нового времени и проникших в христианские традиции. Простая, достаточно сенсационная лекция, которую я читал с удовольствием, имея в своем арсенале множество историй, таких, например, как о поедателях грехов, современных разновидностях веры в банши или о случае несчастной Бриджит Боланд, которую в 1894 году замучил до смерти муж, убежденный, что она эльфийский подкидыш. Эту слушательницу я заметил почти сразу. Даже с аудиторией в несколько десятков человек лектор начинает знакомиться уже через 2-3 минуты. Читая лекцию, переводишь взгляд с одного лица на другое, а какое-то время спустя подсознательно выбираешь нескольких слушателей, которые симпатично выглядят, хорошо реагируют или просто тебе знакомы, и говоришь, обращаясь к ним. Невозможно обращаться ко всем. Она сидела в самом конце, но не слишком далеко, поскольку была занята в лучшем случае треть мест. Стройная кудрявая брюнетка с чуть рисковатыми чертами лица, контрастирующими с белой кожей серо-голубыми глазами, черными волосами и бровями. Госпожа Зима. Маленькие полные губы и узкий решительный нос, выступающий как острие сабли. Черные кудри, завязанные в неаккуратный конский хвост. Определенно привлекательная, хотя бы потому, что была значительно старше моих студентов. Лет, по крайней мере, 25 или 30, и уже нисколько не походила на ребенка. Я преподаю полтора десятка лет, и у меня навсегда отпечаталось в голове, что в аудитории сидит детвора, а не сексуальные объекты. И чем я становлюсь старше, тем больше вижу в них детей. Они все так же на втором, третьем или пятом курсе и кажутся все моложе, а я тем временем сильнее от них отдаляюсь, медленно скатываясь в бездну. Это была именно женщина. Молодая, но вряд ли кто-то мог принять ее за мою дочь. Более того, никогда раньше я ее не видел. Она нормально реагировала на то, что я говорил. Одобрительно улыбалась, кивала и время от времени делала заметки в небольшом блокноте с переплетом из светлой кожи. Мои студенты уже несколько лет либо записывают лекции на диктофон, либо марают бумагу в скоросшивателях, страницы из которых затем раскладываются по большим разноцветным папкам, либо стучат по клавиатуре ноутбуков. Я заметил, что, рассказывая какой-нибудь анекдот, смотрю на нее в надежде увидеть улыбку. Какое-то время спустя у меня создалось впечатление, что я обращаюсь исключительно к ней, и я начал специально поглядывать на других слушателей. Мне казалось, будто я повсюду вижу устремленный на меня гипнотический взгляд темно-синих глаз и легкую насмешливую улыбку. Кое-как дотянув до конца, я начал собирать свои вещи одной рукой, а заодно поставил кому-то просроченный зачет, лишь деликатно спросив, что студенту мешало прийти на мое дежурство, раз я все равно сижу каждую среду. Рука по-прежнему болела. Незнакомка подошла к кафедре, когда аудитория почти опустела. Взглянув на меня сверхъестественными глазами, в обрамлении черных, как смоль, ресниц и таких же тонких бровей, она несмело протянула мне древо жизни. Я почти забыл, что написал эту книгу.
«Не могли бы вы мне подписать, пан доктор?»
«Откуда это у вас, во имя всего святого? Из лавки старьевщика?»
«У меня эта книга была с самого начала», — объяснила незнакомка. «Я купила ее, как только она вышла. Мне понравилось, но я надеялась, что будет больше подробных описаний ритуалов. Раз уж я вас встретила...»
«Вы у нас учитесь? Никогда не видел вас на лекциях».
«Я не учусь, для этого уже чересчур старая. А пришла, потому что меня заинтересовала лекция. Это ведь не запрещено? Кажется, такова идея университета».
Я пожал плечами. «Естественно, не запрещено. Кому подписать?»
«Мне, Патриции».
Странное имя. Я подписал книгу, и неожиданно кто-то выключил в аудитории свет. Помещение погрузилось во мрак, и мне показалось, что ее глаза вспыхнули фосфорицирующей зеленью, как у кошки.
«Свет погасили», — констатировала она. «А я хотела вас еще кое о чем спросить. Вряд ли стоит беседовать в потьмах. Вдруг кто-нибудь что-нибудь подумает. Может, выпьете со мной кофе? Мне в самом деле понравилась ваша книга. Естественно, если у вас нет времени, то...»
«Пани Патриция», — сказал я, чувствуя, как по спине пробегает странная дрожь. «У меня как раз есть свободная минутка, и я с удовольствием выпью кофе». Мы вышли из здания факультета. Когда она шагнула через порог, я в очередной раз отметил ее привлекательность. У нее были длинные ноги и странноватая манера одеваться, в стиле, который, похоже, придумала сама, чуть старомодно или даже по-викториански. При этом она выглядела чувственно, почти вызывающе. Я взглянул на ее изящные ступни в шнурованных туфельках а-ля Мэри Поппинс и обтянутые сетчатыми колготками ноги, видневшийся из-под юбки с оборками, и вышел под дождь, подняв воротник куртки. Мы сидели в пабе поблизости, на краю небольшого парка. Внутри было уютно, темные балки приятно контрастировали с белеными стенами. На грубо отесанном столе, в похожем на толстый бокал лампионе, мерцал огарок.
«Я замерзла», — заявила она, вешая плащ на вбитый в столб крюк. «Выпью коньяка. А вы? Угощаю. Это ведь я вас уговорила».
«Я за рулем, так что возьму кофе. И вам не пришлось меня уговаривать. Вы не моя студентка, в том нет двусмысленности».
«Что? Со студенткой уже и кофе нельзя выпить? Ну и времена».
«Можно, но не стоит. Это непрофессионально.
С группой студентов разного пола совсем другое дело. А как вы попали на мою лекцию?»
«Однажды я случайно оказалась на факультете. Нужно было кое с кем встретиться. И увидела вывешенный список лекций на дверях аудитории. Я узнала вашу фамилию и сообразила, что тот, кто написал книгу о верованиях Сибири, Океане, Америке и бог знает чего еще, действительно может быть этнологом. Да чего же я умная, да?»
«Я не помнил, чтобы на дверях аудитории висел список лекций с фамилиями. И зачем? Все они были в расписании на доске объявлений для каждого курса». «Это лишь научно-популярная книжка, изданная лет 10 назад. Когда она вышла, вам, наверное, было лет 15».
«Она вышла 8 лет назад, и мне было почти 20. Я вполне взрослая, пан доктор, и книга произвела на меня немалое впечатление. Когда я читала, казалось, человек, который ее написал, в самом деле знает правду».
Придвинув здоровой рукой лежавшую рядом на лавке куртку, я нашел в кармане пачку табака и зажигалку. Нашарив внутри пачки пакетик папиросной бумаги, я взял щепотку, тщательно уложил вдоль бумажки и онемевшими пальцами аккуратно сформировал в виде валика, после чего заученным движением свернул самокрутку, послюнил покрытый гуммиарабиком край бумаги и завернул до конца. Оставалось лишь оторвать выступающие наружу частицы табака и слегка размять самокрутку в пальцах. Патриция поставила локти на стол и оперлась подбородком на руки, с интересом глядя на мои фокусы. От нее приятно и чувственно пахло мускусом и чем-то еще. Запах, который неодолимо ассоциировался у меня с солнечным отпуском у моря. Казалось, что от него у меня слегка кружится голова.
«Превосходная вещь», — заметила она. «Можно сделать перерыв в разговоре, скрыть замешательство и подумать, не наткнулся ли в очередной раз на одержимую сумасшедшую. Многозначительная пауза, но заполненная целенаправленными действиями. Я говорила, что из вашей книги следовало, будто вы один из тех, кто знает правду».
«Можно закурить».
«Жаль, если столь прекрасная папироса пропадет впустую».
«Вы одержимая сумасшедшая, пани Патриция?»
«Да».
Принесли ее коньяк и кофе, а также мой эспрессо. «Какую правду вы имеете в виду?»
«Вы описали многие вещи с таким знанием дела, которое предполагает нечто большее, чем научный анализ. Используя холодный научный подход, вы не смогли бы так многого понять. Чувствовалось, что вы верите в разные вещи, даже когда делаете вид, будто от них дистанцируетесь. Вы много времени провели среди тех чукчей?»
«Среди чукчей не так много. Больше среди эвенков, якутов, коряков и инуитов. Я несколько раз ездил в экспедиции, дважды. Еще в коммунистические времена, будучи молодым аспирантом. Потом русские запретили. Они уничтожали эти народы, спаивали их, загоняли в колхозы. Не хотели, чтобы о них писали. Дольше всего я был там позже, в 90-е годы, по несколько месяцев».
«И вы видели нечто странное?»
«Все, что я там видел, с нашей точки зрения, выглядит странным».
«Опять вы уходите от ответа. Я имею в виду паранормальные явления».
«Трудно сказать. Если неграмотный охотник на северных оленей собирает кому-то из кусочков раздробленную ногу среди дыма, бубнов, танцев и песнопений, а потом врач утверждает, что на рентгеновском снимке нет следов перелома, это паранормальное явление или нет? Я видел много подобного».
«Ладно», — сказала она и выпила коньяка. «Пусть. Я и так уже выгляжу сумасшедшей. Наверняка каждый чокнутый спрашивает, верите ли вы в магию, раз читаете о ней лекции. А вы ведь ученый».
«Чем вы занимаетесь, пани Патриция?»
«Просто Патриция. Моя работа — проектирование и разбивка садов. Этим я зарабатываю на жизнь. Помимо того, я ведьма».
Я отхлебнул кофе. Последовала неловкая пауза, пока я пытался понять, что она, черт побери, имеет в виду. «Современная ведьма? Занимаешься позитивной викканской магией, молишься деревьям, веришь в гею, энергию кристаллов и нью-эйдж? Это довольно модно. И с точки зрения этнолога интересно».
«Скорее, с точки зрения психиатра. Не упоминай больше при мне об этой банде долбанных мошенников. Я ведьма. Старомодная, приличная ведьма, как и мои прадеды. Вернее, прабабки, поскольку это передается по женской линии. Снадобья, привороты, большой ключ Соломона, средневековая обрядовая магия. Это не хобби. Я занимаюсь магией и видела в жизни немало чудес. Меня учила тетка, поскольку мать мало умела. Ей не хватает таланта. Мой род насчитывает около 500 лет, если опираться на письменные источники. Ну, попробуй теперь спросить, летаю ли я на метле, ибо тогда я оболью тебя кофе, обижусь и уйду. Я раскрыла карты. Для меня важно, в самом ли деле кто-то знающий, хотя бы автор книги, который, когда я была молода, глупа и напугана, позволил мне сохранить душевное здоровье. Тоже кое-что повидал в жизни. Или я принадлежу к семейству больных на голову баб, чьи причуды передаются по наследству».
«Сумасшедший ты определенно не выглядишь».
«Если бы ты знал, что я видела будто бы собственными глазами, вряд ли бы ты был настолько уверен. Я лично не уверена. Много ты видел психов, чтобы делать выводы?»
Я закурил самокрутку и закрыл зажигалку.
«Скажем так, достаточно много».
Наклонившись, она пристально посмотрела мне в глаза.
«Не знаю точно, в самом ли деле я видела то, что видела. Не знаю, все ли у меня в порядке с головой. Мне не хочется однажды проснуться в обитой матрасами комнате без окон, размазывая дерьмо по стенам».
На этот раз уже я посмотрел ей в глаза. «Понимаю, о чем ты. Значительно лучше, чем может показаться. Проделаем небольшой тест».
«То есть?»
«Сделай что-нибудь магическое. Наложи чары, выполни какой-нибудь фокус. Здесь, при мне».
Она язвительно засмеялась. «Я что, похожа на Гарри Поттера? Или говорила, будто работаю в цирке? Что я должна сделать? Превратить ту девицу в лягушку? Это так не работает. Я могла бы с ней что-то сделать, но для этого мне понадобились бы ее волосы, капля крови или слюна. Еще снадобья и неделя времени. А потом с ней что-нибудь случилось бы, но трудно предсказать, что именно. Мне проводить тут обряды? Я сразу окажусь в отрезвителе. Зато могу тебе сказать, что она беременна и не знает об этом».
«И как мне это проверить? Впрочем, ты и так сдала».
«Как это?»
«Будь ты чокнутый, пыталась бы что-то сделать. Не знаю что, какую-нибудь глупость. На этом основывался тест. Так что могу тебе сказать. Да, я видел много такого, что рационально не объяснить. Дело в том, что я видел этого слишком много. Не могу тебе сказать, да, магия существует, и ты видела то, что видела, поскольку, во-первых, не знаю, что именно ты видела, а во-вторых, я сам не знаю, все ли у меня хорошо с головой. Понимаешь, у нас одна и та же дилемма». В воздухе повисли хрустальные звуки музыкальной шкатулки, колыбельная из ребенка Розмари. Патриция порылась в сумочке, напоминавшей докторский чемоданчик XIX века, нашла телефон, извинилась и отошла от столика. «Мне это понравилось. Я считал себя последним человеком на Земле, которому телефонные разговоры в обществе других за столом кажутся некультурными. Болтаешь что-то в пластиковую коробочку, а товарищ, на которого ты вдруг перестал обращать внимание, не знает, куда себя деть. Когда ненадолго остаешься один, по крайней мере, нет глупого ощущения, что ты стал невидимкой и не приходится забавляться кубиками сахара. Пошевелив пальцами онемевшие руки, я отметил про себя, что, похоже, стало лучше. Отстегнув ремешок, свободно свесил руку, а затем попытался несколько раз сжать кулак. Рука выздоравливала, но не так быстро, как мне хотелось бы. И все еще болела. Патриция нервно расхаживала перед дверями туалета, будто солдат на посту, держа телефон у уха и жестикулируя другой рукой. Я отметил, что у нее симпатичный, округлый и вместе с тем небольшой задик. Жаль, что она чокнутая. С другой стороны, а я что, нормальный? Меня так и подмывало кое-что ей рассказать, но я привык держать язык за зубами. Патриция затопала ногами, совершила пируэт и ни с того ни с сего пнула деревянную колонну. Бармен удивленно посмотрел на нее, будто только проснулся. Она окинула его тяжелым взглядом, энергично захлопнула телефон и вернулась за столик.
«Вот долбаная дура!» — рявкнула она. «Устроила мне веселье, корова кретинская, роза иерихонская!»
«Что случилось?»
«У меня ночевала подружка, мать ее Растак, пару дней. А сегодня оказалось, что ей непременно нужно навестить сестру, ее мужа-идиота и паршивца-сопляка. Ни с того, ни с сего. Вдохновение нашло. Срочное семейное дело. Ну, она села в автобус и поехала, а теперь обнаружила, что в ее долбанной сумочке мои единственные ключи от дома, которые я дала ей как дура. На такой случай она должна была их повесить на лестнице, в ящике с пожарным шлангом. Но забыла, дура розеткая. А вернется хрен знает когда, потому что это в Кропиже, на краю чертова света. Если успеет на автобус, вероятно, будет к 12, а если нет, только утром. А я тем временем бездомная?» Со злостью фыркнула она и вдруг успокоилась. «Ну ничего, как-нибудь переживу».
«Подожди у меня», — почти машинально сказал я.
«Прошу прощения».
«Ну не будешь же ты сидеть на лестнице. Позволь пригласить тебя на ужин и подожди у меня дома. Когда приятельница вернется, я тебя отвезу. Приготовлю чаю и дам поесть. Ничего особенного». Она задумчиво посмотрела на меня и побарабанила пальцами по столу, словно упражняясь на фортепиано.
«Видела бы это моя тетка. Сама не знаю. Как-то глупо».
«Почему? Покажу тебе свою коллекцию сибирских бубнов». «Мясо ешь?» — спросил я из кухни. Она стояла в гостиной, разглядывая выставку моего экзотического хлама, теснившегося на стенах и полках.
«Еще как! У меня покрытые эмалью дифференцированные зубы, когти, один желудок, а при виде газона у меня не текут слюнки. Я хищница».
«А какие-нибудь предрассудки насчет печени?» Внутренность холодильника выглядела бедно и причудливо. Стандарт для мужчины-холостяка. Коллекция диковинных маринадов, одинокое яйцо, мумифицированный огурец, окаменелость какой-то доисторической жареной птицы, рассадник пенициллина на порции говядины по-сычуаньски конца эпохи Мин. Гостей я не ждал, и тем более ужина с женщиной. Лоток с замороженной печенью мог либо спасти мое достоинство, либо окончательно унизить и обречь на пиццу Джованни.
«Я ем все, кроме супа из требухи, фарша из индейки и безвкусных свиных отбивных с овощами на пару. Может быть, острое, с чесноком, с мальцем или анчоусами. Никаких предрассудков. Только не создавай себе проблем. Хватит и бутербродов».
Но на меня уже нашло вдохновение, и бросать начатое я не собирался. Я поставил печень в микроволновку, которую в основном использую для размораживания разных вещей, а потом бросил в миску и залил молоком. Растопив на сковородке сливочное масло, добавил немного оливкового и бросил на нее порезанную полосками печень. Ударом ножа, лишив росшие в горшке базилик части веточек, я мелко порубил их на доске. Смочив найденную в нижнем ящике холодильника питу, положил ее на 3 минуты на решетку духовки и включил конвектор. Добавив к маслу травы и ложку острой перечной пасты, а также чуточку томатного концентрата, я перевернул кусочки печени, вылил на сковородку большой бокал мерло и позволил вину испариться. Звякнула духовка. Достав лепешки, я положил их на доску, после чего снял сковородку с огня и налил 2 бокала вина. Хоп, вуаля! Печень по-провансальски. Патриция стояла в дверях кухни, удивленно подняв брови.
«Пахнет восхитительно. Ты меня удивил. Не думала, что в этом безумии есть некий метод. Я полагала, у тебя случился приступ, или ты совершаешь индейский обряд. Поздравляю, следовало включить таймер».
Она огляделась вокруг.
«Симпатичная кухня. Может, поедим прямо здесь? Обожаю есть со сковородки, особенно макать хлеб в соус. Моя кухня величиной с развернутую газету. Любишь готовить?»
«Что такое? Я что-то приготовил? Похоже, я на мгновение лишился чувств». Мы поели в кухне, как она и хотела. С одной сковородки, вытирая соус кусочками арабского хлеба. Несколько раз мы случайно соприкоснулись руками. Ощущение было странное, острое и интимное. Я по-прежнему чувствовал ее мускусно-смолистый аромат. Тяжелый и сладострастный. Когда наши взгляды встречались вблизи, разделенные лишь посудой, создавалось впечатление, будто она дотрагивается до моего лица. Ее темный маленький рот цвета корицы с полной нижней губой приоткрывался, когда она клала в него кусочек мяса, и узкий язык пробегал по губам, собирая остатки соуса. Юбка с оборками подвернулась на высоком кухонном табурете, обнажив изящное колено и часть бедра, оплетенные сетчатыми колготками. Чуть выше пару раз мелькнула кружевная перевязь, обтягивающая бедро. Чулки. Чулки, а не колготки. Но в том не было показного кокетства, лишь странная дикая естественность. Отсалютовав бокалом, она большим глотком опорожнила половину, а затем снова набросилась на сковородку. Мягко зазвенели причудливые браслеты на изящном запястье. «Ведьма!» Я вылил в ее бокал остатки вина, и мы пошли в гостиную. Она остановилась перед полками, уперев руку в бедро, и маленькими глоточками, потягивая вино, уставилась на их содержимое, как в музее.
«Этого зубастого приятеля с 4 крыльями я бы на твоем месте отсюда убрала. А лучше всего отдай его кому-нибудь, кого не любишь».
«Пазузу. Он персидский и очень старый. Я купил его у одного бедуина, который не мог себе позволить подделку. Налепил этикетку от какого-то хлама, купленного в государственном артизанате, и никто не обратил внимания».
«Но он злой, и он тебя не любит. Та африканская маска тоже злая».
«Это лишь старый камень и кусок дерева». Фигурка в самом деле изображала старого и довольно пакостного демона, но я не ощущал от него особого ка. У него была душа камня.
«Все дело в форме, а не в материале или истории фигурки», — заявила Патриция. Она уселась в кресло, вытянув далеко вперед ноги, закинутые одна на другую. «Можно снять туфли? Я чистая, никаких неприятных последствий не будет».
Я в жизни не встречал подобной женщины. «Чувствую себя как дома. Ты тут как потерпевшая кораблекрушение. Временно живешь, а не в гостях с визитом». Я с улыбкой взглянул на нее, сворачивая самокрутку.
«Справедливо», — ответила она. «Мы слишком мало знаем друг о друге, чтобы ходить в гости».
Она вернулась не только без туфель, но и без чулок, босиком, после чего забралась в кресло, подвернув ноги, и потянулась к бокалу.
Играешь черными?
Закурив, я достал из бара сливовицу и налил себе рюмку, на всякий случай поставив вторую для нее. Я хорошо воспитан и старомоден. На столике перед камином стояла моя шахматная доска с расставленной партией. Той самой, которую мы прервали с Михалом, и уже не доиграем. Рядом на комоде лежала коробка с трик-траком, еще одна из каучукового дерева с комплектом для го и шкатулка с маджонгом. Все они выглядели осиротевшими. «Уже нет».
«Почему?»
«Я играл с другом. Он умер в прошлом месяце. Не могу заставить себя снять с доски эту партию и убрать шахматы».
«Извини»,
— тихо и совершенно искренне сказала она. «Я давно не слышал подобного слова от женщины. В последние годы оно предназначалось исключительно для мужчин». «Все равно придется. Конец играм».
«Как это? Больше не будешь играть?»
«Теперь не с кем. Не знаю никого, кто хотел бы проводить время за беседой над доской для старомодной игры и рюмочкой. Сейчас играют в то, что есть в телефоне».
«Кто знает», —
вполголоса проговорила она. На мгновение наступила тишина.
«Чей был ход?»
«Его».
«Тебе его не достает?»
«Я назвал его другом. Для меня это немало значит. Я знаю многих людей, но друзей у меня всего несколько. С женщинами бывает по-разному. Они приходят и уходят. Сегодня дорогие любимые, завтра заклятые враги. А друг — это навсегда. Что-то вроде брата, хотя ничто не связывает. Он может быть и доброжелательным, и объективным. Твои дела его волнуют, но не касаются. Зайдет, поболтает и уйдет, но все равно остается где-то там». «Сейчас она спросит, не гомик ли я», — подумал я.
«Понятно»,
— коротко ответила она, встала и прошлась по комнате. Босиком она казалась такой же высокой и длинноногой, что случается редко. Я выпил сливовицы и посмотрел на ее ступни. Изящные, идеальной формы. «Не люблю этот этап знакомства. Не знаю, то ли между нами в самом деле проскочила искра, то ли просто такие заигрывания. Один неверный шаг — и конец, как на минном поле. Ой, мне пора. И куда мне тогда деваться?»
«Это сливовица?»
«Да. Любишь? Крепкая».
«Обожаю. И мне нисколько не мешает, что она крепкая. Дома у меня пасхальная, 75 оборотов. Ну, если можно, еще чаю».
«И сливовицу любит». Я почувствовал нечто странное, стоя в кухне над чашками и слушая бульканье электрического чайника. Зловещее. Внезапный холод, ледяные мурашки по спине. За окном кухни задребезжал ветряной колокольчик, хотя воздух оставался спокоен. Будто что-то прошло через дом. Когда я вернулся в гостиную, Патриция стояла над столиком с шахматной доской, глядя на фигуры, и о чем-то размышляла, смешно морщил лоб, а потом протянула руку к белому коню. Бокал издал высокий мелодичный звон и разлетелся в ее руке на сверкающие осколки. Остатки вина выплеснулись на ковер. Негромко вскрикнув, она отскочила назад и, посмотрев на оставшуюся в руке стеклянную ножку, пососала палец. Поставив чашки на столик, я бросился к ней.
«Поранилась?»
«Не знаю, что случилось. Я облила тебе ковер».
«Плевать. Я пролил на него весь алкоголь мира. Из него можно гнать коньяк. Уж и не помню, какого он был цвета. Покажи, сейчас принесу пластырь. Не сходи с места, а то поранишься. Я соберу стекло». Я собрал осколки вокруг ее ног, мелкие и острые, будто иглы. Никогда не видел, чтобы стеклянный бокал так себя вел.
«Это лишь царапина. На мне заживает, как на собаке», — сказала она. «Можно не заклеивать».
Размашистым шагом сойдя с ковра, она открыла свою сумочку, нашла маленький флакончик и капнула на руку пурпурной жидкостью. Резко запахло травами и будто медью.
«Принесу перекись водорода», — предложил я.
«Так намного лучше. Смотри, ранка исчезла».
В самом деле, порез на коже затянулся и перестал кровоточить. Осталась едва заметная тонкая полоска.
«Что это?»
«Ведьмовской эликсир», — улыбнулась она. «Похоже, этот твой приятель меня не любит. Чем он занимался? Был ксёндзом?»
Я посмотрел на нее. «Михал? Он был монахом».
«Монахом? Еще лучше. Так я и знал».
«Откуда?»
«Ведьмы не любят монахов, монахи не любят ведьм. Это инстинкт».
«Он умер», — сказал я. «Ушел. Его здесь нет. Я бы знал, если бы было иначе».
«Тебе настолько его не хватает?»
«Не в том дело. Я знал бы, если бы здесь был кто-то умерший. Я чувствую такие вещи». На мгновение наступила тишина. «Я с детства вижу умерших», — продолжал я. «С тех пор, как себя помню, мне снятся духи. Я воспринимаю разные события, связанные с чьей-то смертью, будто чертова антенна. Недавно меня посетил израильский солдат, который влюбился в палестинскую девушку. Ее брат, как принято изящно выражаться, был боевиком, террористом. Он мечтал об убийстве евреев, в буквальном смысле дышал ненавистью, но все в основном заканчивалось бросанием камней и коктейлем Молотова в танки. Солдат узнал, что этого брата засекли, когда тот встречался с приятелями, еще более опасными, чем он сам. Настоящими террористами. Они совершили кровавый теракт в секторе Газа и замышляли очередной. Солдат знал, что до них доберутся, но боялся за свою девушку и предупредил ее. Она помчалась к братцу, а те устроили солдатам ловушку, и погибла куча народу. Источник утечки обнаружили, после чего его осудили и расстреляли. Быстро и без шума, у дверей гаража во дворе казарм в Хайфе. В прошлом месяце я переживал это каждую ночь. Я был им. Меня вели, ставили перед дверью, а потом на меня обрушивался залп, будто тигр раздирал в клочья мое тело. Я просыпался, когда он умирал. И таких историй много. Я налил себе сливовицы.
«Ты когда-нибудь пробовал их проверить?»
«Те, которые происходили недалеко, пробовал».
«И многие оказались правдой?»
«Каждая. Я будто приемник, умершие это чувствуют, пытаясь мне что-то передать. Иногда, как в случае того еврея, лишь крик отчаяния. Иногда нечто для них важное, какие-то забытые, незаконченные дела. Иногда я вижу другое. Первого демона увидел, когда мне было 3 года». Выпив, я рассказал ей о Междумирье. Возможно, я был слишком одинок. Возможно, я старею. Возможно, виной тому был алкоголь. А может, все дело в ее запахе. Во взгляде фиалковых глаз, в светлой коже, закинутых друг на друга, вытянутых в мою сторону ног. В губах цвета корицы. За всю свою жизнь я никогда никому об этом не говорил, а тут в течение месяца рассказал 2 раза. Моему другу и странной чужой девушке, которая считала себя ведьмой. Одного из них не было в живых.
И... «Каково это — оказаться один на один с сумасшедшим, пани ведьма?»
«Когда мне было 3 года, я начала левитировать над кроваткой. Я прекрасно это помню. Еще помню какой-то обряд в подвале у тетки Пелагеи. Травы, танцующие голые женщины, светящиеся фигуры, которые поднимали меня и передавали с рук на руки. Я орала и умирала со страху, А мои тетки, мать и бабки танцевали вокруг голые, раскрашенные дикими узорами, и монотонно пели. Когда я ходила в детский сад, едва не убила чарами воспитательницу. Она отодрала меня за ухо, отшлепала по заднице, а потом я сидела целый день, уставившись на нее с куклой на коленях, и забавлялась куском веревки. Я завязывала и заплетала ее во все более странные узлы, без конца бормоча и раскачиваясь туда-сюда. Прекрасно это помню. А когда та женщина вышла, я вдруг свернула кукле шею. Помню крик и грохот падающего с лестницы тела. Она осталась жива, но ее частично парализовало. Когда приехала скорая, они заметили, что шнурки ее кроссовок связаны, заплетены в невероятный узел. А ведь все видели, как она выходит из зала и нормально идет по коридору.
Она залпом выпила сливовицу и даже не вздрогнула.
Меня начали учить в 6 лет. Так продолжалось до 18. Травы, знаки, печати, языки, ангельское письмо, микстуры. В течение многих лет создается собственный гримуар — книга теней. Но открыть его и пользоваться самой можно лишь когда наставница решит, что ты готова. После особого обряда. До этого ты постоянно под наблюдением. Потом, впрочем, тоже. В моей семье правит страшный синод старых баб. Это называется круг бинах. Они во все вмешиваются, контролируют, отдают распоряжения. Мужчины не имеют никакого слова. К ним относятся как к домашним животным. Впрочем, их подбирают так, чтобы они были покорные и послушные, не привлекающие внимания, занудные и старые. Это тоже решает круг бинах.
И они никогда не бунтуют?
Редко. У них нет шансов. Есть травы, чары, заклинания. Их одурманивают так, что они безнадежно влюбляются в своих женщин и становятся полностью зависимы от них. Существуют и дополнительные предосторожности. Есть обряд, после которого у мужика встает только на его ведьму. Если он попытается искать счастье в городе, его ждет гарантированный позор. Впрочем, если не считать этого, их особо не трогают. Если они не лезут не в свое дело и сидят тихо, могут спокойно заниматься своими делами. Хорошо, когда есть какое-нибудь хобби.
Не слишком вдохновляет. Твой парень тоже из таких?
Она рассмеялась. Я свободна. Специально. Изо всех сил стараюсь ни с кем не связываться, ни в кого не влюбляться. Я не смогла бы втянуть в подобное кого-то, кто был бы мне не безразличен. А если бы я поступила так, как от меня требуют, и хладнокровно выбрала себе жертву, а потом была бы вынуждена жить рядом с зомби, то чувствовала бы себя распоследней сукой. Я сижу тихо в сторонке и не лезу старухам на глаза. У них есть свои жертвы. Например, моя двоюродная сестра Анастасия. Черная овца, нимфоманка и тусовщица, дьявольски своенравная и мятежная. Она делает, что хочет, вообще не обращает на них внимания и доводит до бешенства. Или моя двоюродная сестра Мелания, тоже мятежница. Тот еще фрукт, кстати говоря, в тихом омуте. Впрочем, большую часть времени они грызутся между собой. И каково это? Оказаться один на один с ведьмой, пан Харон.
Ты часто кому-нибудь об этом рассказываешь?
А ты о своих путешествиях?
Никогда.
Я тоже. Ты первый вне моей семьи, кому я столько рассказал. Сама не знаю, что случилось. Собственно, я должна тебя убить.
Она отсалютовала мне бокалом. Похоже, алкоголь начал действовать. Кто знает, на что способна пьяная колдунья. Я глупо себя чувствовал. Возможно, слишком быстро пересек некую черту, но что-то притягивало нас со страшной первобытной силой, никому не подвластной. Мы были как два полюса. Казалось, воздух сгущается и идет волнами, и мы либо ринемся друг другу в объятия, либо между нашими телами выстрелит электрический разряд. А может, я слишком долго был один. Или встретились два сумасшедших. А может, это просто сливовица. Я не привык вести себя так бездумно и спонтанно. Иначе это был бы не я. Я был доволен, что не стал распространяться о большинстве самых важных подробностей и обошелся без рассказа о том, что скрывается за огнеупорной, изображающей стену дверью в моем подвале. Не стал упоминать, как совершить переход, как делается настойка и чему конкретно меня научил Сергей Черный Волк. Всему есть предел. Но не считая этого, когда за пруду прорвало, то прорвало. Мы долго разговаривали, еще дольше молчали, пожирая друг друга ненасытными взглядами. Меня не оставляло паршивое ощущение, что я рассказал чересчур много. Но вместе с тем я испытывал облегчение, какого у меня не было никогда в жизни. Она, похоже, тоже. Мы рассказывали друг другу о том, каково быть не таким, как все, в мире, который скатывается в идиотизм. О том, как нас раздражает коллективная ментальность, о невыносимом лицемерии всевозможных корректностей, непрестанном давлении, вынуждающем есть, делать, говорить и мыслить в точности, как и все. С точки зрения чудаков вроде нас, это мучительнее всего, и об этом по определению не с кем поговорить. Но мы говорили и о демонах, о предчувствиях чьей-то смерти, о лицах, почкующихся в углах комнаты, будто грибы, о морозных следах ладоней на стекле, о стуках снизу, о часах, идущих назад. Ну ладно. Может, у каждого есть потребность найти кого-то, с кем можно хотя бы раз в жизни быть откровенным. Но на фоне охватившего меня опьянения я отчетливо ощущал, что если она говорит правду, ей не обязательно доверять. Откуда мне знать, что она втайне замышляет? Не найду ли я где-нибудь таинственную восковую куколку, завернутую в мой носовой платок? Не украла ли она мою эрекцию, закопав ее под корнями яблони? А таинственный синод теток? Либо она лгала, и тогда была еще более чокнутая, чем я. Либо, что хуже, она говорила правду, и тогда следовало держаться подальше от этого скорпионьего гнезда. Я не слишком много знаю о средневековой обрядовой магии. Кажется, она основана на вызове разных подозрительных существ из загробного мира и попытках заставить их действовать в интересах мага. Это напоминало забаву стаи павианов с ящиком детонаторов. Лишь идиот занимался бы подобным. Примерно как пытаться шантажировать мафию. Незаметно речь зашла о смерти Михала, другом мертвом монахе и таинственном братстве Терний, а также о том, что я от всего отказываюсь и становлюсь обычным человеком. Патриция рассмеялась.
«Ты мутант. Ничего у тебя не выйдет, даже не пробуй. Это талант, дар. Ты от всего откажешься, и что? Будешь до конца жизни пытаться выращивать огурцы, видя каждую ночь во сне висящего на терновом кресте друга? Почему ты все еще не женат?»
«Не представляешь, что это за бремя. Я вижу демонов, перевожу умерших на другую сторону, а утром должен отводить ребенка в детский сад. Я много раз пытался, и это всегда заканчивалось катастрофой. Слишком я странный. Либо меня боялись, либо пытались воспитывать, либо сбегали».
«Вот видишь, так будет всегда. Впрочем, пока ты не выяснишь всю историю до конца, покоя тебе не видать».
«А что мне делать? Чертов плакальщик едва меня не прикончил. Единственные, кто мог что-то знать, мертвы и находятся по ту сторону».
«А тот монастырь, где умер старый миссионер и где все началось? Ответ наверняка там».
«Михал вел там расследование. Тот молодой, Альберт, тоже. И они ничего не нашли».
«Но ведь они искали по эту сторону, не в твоем междумирье». Она закусила губу. «Похоже, это значит, что я тебе верю. Хотела убедиться, в самом ли деле я сумасшедшая. А теперь все равно не уверена».
«Не надо было спрашивать мнение сумасшедшего».
Она допила сливовицу, посмотрела на пустой бокал, на дверь и едва заметно вздохнула. «Я знал, что скажу».
«Предпочитаешь желтую или зеленую?» — спросил я.
«Что?»
«Новую и неиспользованную зубную щетку. Желтую или зеленую?»
«Но я...»
«Я постелю тебя на диване, здесь, в гостиной. Желтая или зеленая?»
«Зеленая. Но Кристина...»
«Да хрен с ней, с Кристиной. Она звонила?» «Нет?» «Значит, не вернулась. Будешь спать на вокзале?»
Я ничего не пытался. Слишком могущественным было то, что вибрировало между нами. Неестественным. Я боялся того, что за этим может последовать. Она сама вызывала опасения. Слишком быстро. Слишком странно. Я стар, не привык бросаться головой вперед во тьму, не зная, есть ли в бассейне вода. Постелив ей на раскладном диване, я приоткрыл окно. «Ведьма в моем доме. Этого еще не хватало. Утром она уйдет и перестанет вносить смятение в мою жизнь. Может, оно и к лучшему». Она села на постель, глядя на меня из-под челки, и мне снова показалось, будто ее глаза испускают фосфорицирующее свечение. Забрав табак, папиросную бумагу и зажигалку, я сказал «спокойной ночи» и пошел в кухню, аккуратно задвинув дверь. Она позвала меня, тихо и как бы неуверенно. «Что?»
«Ничего. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
«А впрочем, дай ту щетку».
Я принес щетки, обе в нетронутой герметичной упаковке. Желтую и зеленую. У меня бывают мимолетные знакомства с женщинами, так что дома есть щетки, презервативы, дамские трусики, футболки, колготки небольших размеров, несколько купальных костюмов, халаты, даже прокладки. Все новое в нетронутых упаковках. Я предусмотрителен и готов к любым вариантам. Она вышла мне навстречу, босая, источающая тяжелый запах мускуса и древесной смолы средиземноморского пляжа и лета. Я мало помню. Мы столкнулись зубами, внезапно и болезненно, налетев друг на друга, как поезда, едущие по одному пути из точки А в точку Б и из точки Б в точку А, через точку G. Она разорвала на мне футболку, так просто, надвое, и рывком выдернула ремень из брюк, а я оторвал ей все пуговицы на блузке. Она ударилась спиной о дверь, обхватив меня ногами, и что-то с грохотом рухнуло наземь. Мы перекатились по столу, свалив все на ковер. Вывернутые наизнанку брюки запутались на моей ступне. Она схватила меня за трусы, не раздумывая, надкусила их край и разодрала, оставив лишь резинку на бедрах. Я стащил с нее, не расстегивая через голову лифчик, оторвал пуговицу на юбке. Кресло уехало к стене, шахматный столик опрокинулся, рассыпав фигуры. С полки попадали разные мелочи. Взрыв. Губы, язык, грудь, сосок, ладони, бедро, ступня, ягодицы. Все сразу, в каком-то безумном вихре, похожем на торнадо.
«Нет, никогда! А, да, нет! Оста... Ох, Сая!»
Хрипела она, уперевшись со всей силой руками в мои плечи, вдавливая меня спиной в пол и дико двигая бедрами. Я ее понимал. Я мало помню. Не знаю, как долго это продолжалось, но долго. Очень долго. Без конца. В конце концов, пан Марциник из соседнего дома начал колотить чем-то в стену.